православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день! Вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Алексей Федотов. Завтра исполняется 70 лет Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Торжества, которые состоятся завтра в Храме Христа Спасителя в Москве, примут участие и архипастыри Пензенской митрополии, митрополит Серафим, епископы Митрофан и Нестор. Они передадут поздравления Святейшему от всех православных пензенцев. А сегодня мы с нашим постоянным гостем, протоиереем Алексеем Гашковым, стараемся рассказать о личности патриарха, о его роли в жизни церкви и заслугах перед нею. Святец Алексей войдет в студию через несколько минут. Начнем с традиционной рубрики с обзором новостей из жизни Пензы православной.
Седмица. Обзор событий недели.
Добрый день. В студии Владислав Балякин. В Пензе состоялся первый межрегиональный фестиваль духовной хоровой музыки «Архангельский глаз». Он был посвящен 170-летию со дня рождения нашего земляка-композитора Александра Архангельского. Говорит руководитель ансамбля «Спас» при Пензенской духовной семинарии священник Владимир Ольхов.
Он был регентом Спасского кафедрального собора, то есть он изначально как церковный деятель, а потом, как уехал в Санкт-Петербург, он основал там свой смешанный хор, и этот хор прославился уже как светский. Он объединил в себе вот эти два прекрасных начала – церковную и светскую традицию.
На сцене областной филармонии выступали 20 хоровых коллективов, более 400 солистов. Мероприятие проходило в рамках 8-го межрегионального фестиваля хоровой музыки «Глазом моим, как Господу возвах». На сцене наряду с церковными хорами выступали и профессиональные коллективы, и любительские. Среди них детские, архиерейские, а также Петропавловского храма и Спасо-Преображенского мужского монастыря. Были гости из Москвы, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода. Говорит солистка хора «Жар Сокол» Елена Пуре.
Этому фестивалю долго-долго жить и продолжать, и чтобы люди радовались и получали большое удовольствие именно от слушания и пения духовной церковной музыки.
Фестиваль организован Пензенской епархией совместно с областным управлением культуры. Все средства, собранные от продажи билетов, направят на завершение строительства Спасского кафедрального собора, говорит начальник управления культуры и архива Пензенской области Татьяна Курдова.
И сегодняшний фестиваль еще одно подтверждение тому, что храм нужен, что душа всегда стремится к Богу, и дороги все ведут к храму.
Седмица.
Пенза православная поддержала всероссийский церковный проект помощи «Путь домой». Его цель – раннее выявление людей без определенного места жительства и оказанием срочной социальной поддержки. Каждый из них может найти помощь в зале ожидания железнодорожного вокзала.
Я социальный работник из храма Серафима Саровского. Сегодня у меня дежурство по вокзалу.
Так в Пензе началась реализация проекта. В его рамках организовано ежедневное дежурство на железнодорожном вокзале социальных работников, городских храмов и волонтеров. Их задача – профилактика и предупреждение бездомности, экстренная помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Слово протоиерею Александру Горшеневу, председателю отдела социального служения и милосердия Пензенской епархии.
Социальные работники здесь дежурили с понедельника по пятницу включительно. И те лица, которые именно нуждаются в срочной социальной помощи, оказавшиеся именно в трудной ситуации, могут получить и компетентную помощь, и соответствующую материальную помощь. Первое – это бездомные. Потом те люди, которые оказались в трудной ситуации, вот жизненные, и вынуждены обращаться куда-то, и вот не знают, как обратиться.
Часовня Николая Чудотворца, расположенная в зале ожидания Пензы 1, теперь еще и пункт экстренной помощи. Обратиться сюда сможет каждый, кому необходима срочная поддержка, говорит социальный работник храма преподобного Серафима Саровского Ольга Илюнчева.
Пассажиры, которые отстали от своего поезда, оказались без документов по ряду причин. Даже, может быть, жителям нашего города, которым нужна экстренная помощь. И мы постараемся помочь людям оформить документы, может быть, помочь продуктами, ну, чтобы даже жилье, время-то уже холодное, чтобы люди могли переночевать.
Всероссийский церковный проект «Путь домой» организован в рамках Года социальных инициатив по благословению Патриарха Кирилла Кирилла и при поддержке главы Пензенской митрополии владыки Серафима. Помимо дежурства социальных работников, у храма-часовни на вокзале будут размещены стенды с информацией и необходимыми номерами телефонов для оказания срочной помощи нуждающимся.
Седмица.
Ожидания жителей микрорайона Северной Поляны Пензы, которые уже много лет просили о строительстве православного храма, скоро увенчаются успехом. На участок, выделенный общине, завезли первые строительные материалы – бетонные фундаментные блоки. Северная Поляна – единственный крупный район Пензы, в котором до сих пор нет своего храма. Дело сдвинулось с мертвой точки полгода назад, когда был выделен участок недалеко от пересечения улиц Аустрина и Компрессорной, и митрополит Серафим осветил крест на месте будущей церкви, говорит староста храма Олег Горшков.
Приходится ездить либо в Бессоновку, либо в один из городских храмов, там, кто к какому храму, так сказать, привык. Вот. И когда верующие узнали, что будет строиться храм, они будут иметь свой храм, это было принято с большой радостью, с большим энтузиазмом.
Уже создан проект каменного храма во имя трех святителей вселенских – Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова, высотой 30 метров, рассчитанного на 350 человек. К северу от него построят причтовый дом, в котором разместят воскресную школу, библиотеку и трапезную. Комплекс расположится на 12 сотках земли, говорит местная жительница Людмила Малышева.
Очень долго ждали мы строительства этого храма. Ждем, надеемся, что все-таки нам кто-то поможет, чтобы у нас был свой храм. Людей у нас очень много. Желающих сюда ходить тоже очень много. Без веры жить просто нельзя. Он нам очень нужен. Просим тоже всех помочь. И администрацию нашего района. И наших прихожан будущих, которые вот сейчас присутствуют, и которых в основном-то нет многих, рабочий день. Но всех просим помочь, кто чем может.
Сейчас активные сторонники строительства ищут благотворителей, готовых помочь финансами и строительными материалами. Храму трех святителей уже пожертвовали 130 штук фундаментных блоков и лестничные пролеты. Начнут стройку с причтового дома. Слово настоятелю строящегося храма иеромонаху Антонию.
Когда молитвенная жизнь начнется, тогда будет постепенно и расти приход, умножаться, и люди будут приходить, будут знать. Первое время, конечно, служим молебны на улице, перед крестом, совершаем молебен, служим литью за упокойную. Народ собирается, на праздники приезжаем. Но, к сожалению, хотелось бы почаще совершать, но погодные условия не всегда позволяют нам это делать.
Ближайшая задача – найти помещение для богослужений. Сейчас у прихода нет никакой базы. Тем же, кто может помочь в стройке, могут обращаться в Нижнеломовский Казанский монастырь, где иеромонах Антоний, настоятель строящегося храма, является наместником.
Седмица.
Православные пензенцы встретили ковчег с частицей мощей Матроны Московской. Святыню привезли в рамках программы «Духовная связь» с родины блаженной старицы из Тульской епархии. Сейчас ей можно поклониться в Благовещенской церкви, говорит ключарь Спасского кафедрального собора священник Максим Зорин.
Действительно большое духовное событие, потому что это прослеживается определенная связь между теми святыми, которых мы почитаем, молимся, и, конечно, нами, живыми людьми. Ведь мы молимся о том, чтобы собор скорее построился. И нам нужна эта молитвенная помощь небес.
Крестным ходом святыню доставили в Благовещенскую церковь. Здесь духовенство Пензенской епархии в присутствии большого числа верующих, среди которых были и представители казачества, отслужили молебен с акафистом. К прихожанам обратился благочинный протоиерей Святослав Рудый.
Мы нуждаемся все, потому что мы чувствуем, что нет в нашей душе места. Мы все грешны, и она приходит к нам, чтобы исцелить нашу душу и наше тело.
Святыня привезена в Пензу по благословению святейшего патриарха Кирилла в рамках реализации международной просветительской программы «Духовная связь», рассказывает эксперт синодального отдела по делам молодежи протоиерей Сергий Домнин.
Эта программа должна напомнить нашим людям о духовных истоках нашей культуры, о духовном единстве нашего народа и эмиграции, и тех наших соотечественников, которые живут в России. Святая Блаженная Матрона Московская явила собой пример очень высокой духовной жизни, была очень благодатной старицей, которые обращались за поддержкой, за утешением миллионы людей и при жизни, и по ее смерти.
Практически сразу же к мощам святой выстроилась большая очередь из верующих. Люди прикладывались к ковчежцу, освещали на нем крестики и иконки, говорит Роман Коннов.
Для меня это очень важно. Большая подвижность была очень, прося помощи о чем-то у матушки Матроны. Как бы всегда находил утешение и какие-то наставления духовные именно.
Помимо принесения святыни на Пензенскую землю, реализация программы «Духовная связь» предусматривает и встречи с православной молодежью, школьниками и студентами, и миссионерские беседы о духовных ценностях нашего народа. А поклониться мощам теперь можно ежедневно в Благовещенской церкви. Святыня будет находиться здесь до 23 ноября.
Седмица. Обзор событий недели.
Продолжаем программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях протоиерей Алексей Горшков, клирик Петропавловской церкви Пензы. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословения.
И говорим мы сегодня, тоже напомню, о личности святейшего патриарха Кирилла, которому завтра исполняется 70 лет. Телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Сейчас, Алексей, ну вот прежде чем перейдем уже к рассказу о личности святейшего, вопрос, так можно сказать, личный. Вот каково ваше первое воспоминание о патриархе? Потому что я, когда вот задумался над этим, я сразу вспомнил телепрограмму «Слово пастыря» еще 90-х годов. И думаю, не я один. Конечно, тогда никто не думал, что спустя несколько, 10-15 лет, митрополит Кирилл станет предстоятелем. Но тогда уже вот незаурядность личности, наверное, тоже все оценили.
Наш предстоятель Русской Православной Церкви, святейший патриарх Кирилл, любит говорить такие слова, что наша паства – это не только те люди, которые посещают храм и богослужение. Наша паства может находиться и за экраном телевизора, вот как сейчас, например, слушая нашу...
Или около радиоприемника.
Да, вполне. Это все наше паство. И поэтому вот этот проект, который он открыл в 1994 году, «Слово пастыря», он такой приобрел известность. Уже через 3 года, насколько мне известно, по 600 писем приходило в месяц. И свелось все к тому, что он просто отвечал на эти вопросы телезрителей. То есть он вошел в доверие и в контакт. Но принимая внимание то, что он, кроме вот этой телепередачи, был приглашаем за рубеж, причем в престижные вузы богословские давать лекции, это говорит о том, что нельзя ограничить его вот такое вот пастырское влияние только на территории России.
У нас есть первый звонок. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Алексей.
Да.
Это хорошо, что у нас патриарх юбилей, поздравляем его. Мы его поздравляем. Но тут еще дело в том, что...
Отойдите, пожалуйста, чуть-чуть от радиоприемника, чтобы эхо такого не было.
Я и так далеко-то. У нас в настоящее время, я вот сейчас проект готовлю насчет о Матковичном комплексе, себе большой, Никольского района. Ну, как бы по воле Господа, у нас уже сам принимает век стремительно развивающейся цивилизации, земли не пахали, это уж вам давно, я все, конечно, известно. Но для этого есть люди, работающие вот в селе. Я опрос как бы делал в населении. Не согласен. Даже из числа тех, кто пивается уже. Да, говорит, Алексей, меня, говорит, бери на работу, только не деньгам дай, продай. Я уже, люди спиваются. Ну, дело в том, что сейчас, если этот комплекс открыть, нужно 17 миллионов. Встает вопрос, где деньги взять.
А в чем вопрос ваш?
В чем вопрос, то нужно и на село очень внимательное внимание уделять, то есть развивать сельское хозяйство. У нас, к сожалению, в последнее время все очень забыто, это очень противоречит нашу Господу Богу. Вот мой вопрос.
А из какого села, простите, Никольского района?
Большой Пермиёво.
А Пермиёво? О, надо же. Да вы почти земляк, оказывается. Мой. Очень приятно вас слышать. Да, очень приятно. Ну что же, эти вопросы, наверное, Русская Православная Церковь может в каком русле решать? Встречаться с представителями власти и только вот на уровне вот таких рекомендаций, обращений, может взывать к правительству как Российской Федерации, так и отдельных каких-то ведомств о том, чтобы село действительно не затухало. Но, в свою очередь, церковь все-таки кое-что делает, открывая приходы в тех в селах, где их, во всяком случае, где они были. Вот, насколько мне известно, в Премьево там деревянный храм уже, наверное, полностью разрушен. И если есть возможность, то церковь использует все возможные способы для того, чтобы открыть хотя бы небольшую молебную комнату для совершения богослужений. А где будет налажена приходская жизнь, то, наверное, есть определенные надежды на то, что там село все-таки...
Но это ведь тоже инфраструктура, тоже какая-то, в конце концов,
общественная жизнь. Ну да, то есть церковь готова поддержать.
Сейчас, Алексей, ну, наверное, мы не будем далеко отклоняться от нашей основной темы. Давайте напомним слушателям вкратце биографию святейшего патриарха до его уступления на патриарший престол.
Вы знаете, Евгений, мне кажется целесообразным напомнить нашим радиослушателям о корнях нашего первосвятителя и рассказать немного о судьбе его дедушки, о судьбе отца с матерью. И,
да, действительно важно, да, для формирования личности.
Потом же личности, прийти к, да. Да, к личности святейшего, да, патриарха. Вот по линии дедушки, я думаю, что для нас, пензенцев, это немаловажно. Потому что буквально в 150 километров от Пензы находится село Оброчное, рядом с Ичалками.
Ну, я думаю, Мордовия.
Что... Мордовия, да. В то время она входила в состав Нижегородской области, а сейчас это территория Мордовии. Ичалки – знаменитый сыр.
Ну да, я думаю, все слышали такое название. Да.
Вот вообще Гундяева – это древняя такая, очень известная, 17-го столетия, известная и такими древними корнями, известная фамилия. И дедушка нашего первого святителя, Василий Степанович, был глубоко верующим человеком. И свои религиозные убеждения он доказал в ссылке. Вот когда в 20-е годы началась вот эта вот неразбериха, гонение на верующих, закрытие храмов, он пытался, во-первых, противостоять вот этой волне обновленчества, которые захватывали храмы. Он пытался поддержать семьи священников, репрессии. Ну, в то время они просто ссылались в лагеря, в ссылки, и пытался противостоять закрытию храмов, будучи простым работником железной дороги. Вот именно за это он в общей сложности отсидел, значит, в лагерях и ссылках 30 лет. 46 лагерей и 7 ссылок. То есть это лагерь заключения мог от одного месяца до нескольких лет так вот, продолжаться. 30 лет. То есть он уходил, покидал свой дом, снова возвращался какое-то время. Его снова сажали. Он снова уезжал и через какое-то время возвращался. Когда настал голод в 30-х годах, вот в очередной раз, когда его забирали в ссылку или в какой-то лагерь, обеспокоенная супруга, бабушка святейшего, сказала ему: «На кого ж ты нас оставляешь? Ведь у нас семеро своих и одна приемная дочь». На что он ей сказал: «Ты знаешь, ведь я же иду в ссылку, в лагерь за имя Христа. Вот поэтому ни один волос, говорит, не упадет ни с головы наших детей, ни с твоей головы». И действительно, вот после того, как он уехал в очередную ссылку, осталась буквально последняя горсть муки, из которой бабушка святейшего патриарха Кирилла приготовила лепешки какие-то, причем предупредив детей о том, что они последний раз едят, и, очевидно, им придется готовиться к смерти, так как ни у кого ничего нет, ни у соседей, там, ни у кого, ни у родственников. Вот с такими словами они аппетитно, наверное, поедали последние булочки, смахивали, наверное, крошки со стола. Вы знаете, вот для городского жителя, наверное, это не очень будет понятно, когда вот эти крошки собираются со стола. А я вот когда служил на приходе в районном центре и обратил внимание, как пожилые люди вот после себя вот эти остатки еды, как они очень бережно относятся. Вот это меня потрясло. Так вот, когда уже запасы всякие закончились съестные, вдруг ночью раздается стук в окно. Ну, я так предполагаю, что не во всех частных домах были палисадники, которые вот могли как-то препятствовать, значит, подходу к окну. Кто-то постучал, и голос мужчины сказал: «Открывай, хозяйка, принимай товар». Она тут же накинула какую-то одежду, выбежала на темную улицу села, но никого не увидела, а только стоящий мешок, большой мешок муки. Вот благодаря этому семья святейшего патриарха Кирилла была спасена от явного голода. Мы видим, что дед святейшего патриарха Кирилла, Василий Степанович, был одним из первых узников Соловков. Один из первых. Его наказали за какую-то провинность 30 сутками карцера. Это было такое наказание, стоя в воде, в холодной воде, заниматься плетением платов. Вот как говорят современники тех времен, люди, наказанные вот карцером, выдерживали только 10 суток. Дедушка, святейший патриарх Кирилл, выдержал 30 суток. И вышел живым с этого наказания. Никакая, понимаете, вот эта вот ярость безбожной власти не смогла сломить крепкой веры дедушки. Вернувшись из ссылок, из лагерей, он принимает сан и становится священником. Кстати, он служил уже не на территории Мордовии, не на территории Нижегородской епархии, а где-то на Урале. Там у него было место служения. А теперь, переходя к личности уже отца, самого первосвятителя, нужно заметить, что поскольку семья большая, то нужно было уже получать образование в большом городе. Вот с этой целью папа святейшего патриарха Кирилла, Михаил Васильевич, приехал в Санкт-Петербург, где познакомился с молодой девушкой и уже был назначен день свадьбы, который в то время не состоялся, так как его обвинили в какой-то там, значит, пропаганде против, то есть его обвинили в том, что он покушается на личность Сталина. Вот, причем НКВДшник ему явно, погрозив пистолетом, пригрозил: если ты, говорит, не признаешься, то мы тебя просто можем пристрелить. Ну, тут в любом случае наказание было бы. На что он сказал, что я не могу антихристианский какой-то поступок совершить. Это мне вообще, говорит, не свойственно кого-то вообще убивать. И только вождя Иосифа Виссарионович, который находился под неусыпной охраной. Но за это его все равно сослали, буквально перед свадьбой назначенной, сослали на 3 года. В это время его невеста находилась в полном неведении. Следователь, который вел дело папы, святейший патриарх Кирилла, он ей говорил, что: ты знаешь, ты лучше его не жди, поищи другого молодого человека. Вот в этом ожидании она находилась 3 года. И дождалась его. Состоялась свадьба. Причем нужно отметить, что он освободился из Колымы в 1936 году примерно, в 1936 году. По словам святейшего патриарха Кирилла, то есть папы, вот, он говорит, Он говорит, что если бы он в 1937 году хоть немного бы задержался, то, очевидно, попал бы под мясорубку. Но освободился чуть раньше, поэтому, вернувшись, тут же поженился, работал квалифицированным, значит, таким специалистом на военном заводе именно Калинина. И вот что интересно, сразу же после войны, буквально через 2 года, он, будучи обеспеченным, вот по нашим меркам, очень обеспеченным, потому что специалисты военные, они были очень обеспечены, тем более это вот такого уровня, как он. То есть это, можно сказать, эксперт своего дела. Но он подает прошение на рукоположение в священников в 1947 году. И служит на Смоленском кладбище, в Смоленском храме иконы Божией Матери. Вот теперь, значит, переходя...
Алексей, наверное, мы чуть-чуть прервемся, да? У нас Алло? Есть звонок, да?
Давайте.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Евгений Петрович и отец Алексей. Божьего здоровья.
Спасибо, Господи.
Я немножко отвлекусь. Я с этим вопросом давным-давно, еще с 26 июня, со всех святых.
Слушай,
берегу его и ждал вас, отец Алексей. А вопрос такого порядка. Вот святую Матрону привезли к нам в Пензу. Это очень хорошо. А у меня вопрос по святым. Вот сколько их в деревнях, в каждой деревне, в каждом селе есть святые, я считаю, бабушки, и младенцев отчитывают, и порчу всякую, и сглазы, и скотину, и лечат людей. Вот у нас бабушка была, она все буквально, даже кровь останавливала. Вот как быть? Они же святые, ведь отец Оленевский, или вот Матронка, они же тоже этим занимались. И Козьма с Демьяновым врачевали. И эти бабушки также врачуют.
Ну, мне кажется, понятно.
Благодарю вас,
да,
за звонок.
Да.
Александр, постоянный радиослушатель. Вы знаете, Александр, святые у нас действительно, очевидно, есть. Да, и не только в селах, но и в городах есть. И, может быть, в числе радиослушателей сегодняшней радиопередачи. Но вот, вы знаете, соотнести святость вот с теми врачеваниями, в кавычках, процедурами, которые проводят современные бабульки...
Да и не только современные, да, кстати, это все очень древнее.
Да, и не только современные, но это имело место и раньше в истории человечества. Вот это мы не можем соотнести с святостью людей, потому что человек, являясь христианином, он, будучи разумным, признавая за собой греховность, я думаю, что человек со смиренным сердцем никогда не возьмет на себя такую ответственность врачевать болезни вот таким способом, какими-то заговорами, там, молитвами. Понимаете, одно дело, когда это врачество хирургов, это одобряется церковью. Но когда врачество вот таким образом... через какие-то молитвы, в которые чаще всего вставляется заклинание. Вот это уже церковью не поощряется. Будучи человек смиренным, христианин смиренный никогда не позволит себе через себя пропускать вот эту какую-то неведомую таинственную силу. А вот вы, Александр, вы уверены в том, что вот эти бабушки, которые, как вы выразились, врачуют, они врачуют именно Божьей силой, а не какой-то другой.
Несмотря на то, что там в заговорах действительно есть похожие на молитвы обороты.
Да, но они иногда шепотом читают, иногда это и не слышно. Водят руками, дают пить эту наговоренную воду. А что там? Какой это силы? Вот в чем вопрос. станет ли вот эта бабушка проводником Божьей силы или не станет? Вот чем вопрос.
Опять же таки, вот чтобы подобные бабушки спустя, как, например, Матрона Московская или Анна Ленинская, спустя там полвека после кончины также оказывали помощь по молитвам к ним, я вообще такого не помню. Что тоже уже, ну я уж не говорю о том, что, наверное, все-таки блаженная Матрона порчу снимать, ну вряд ли как-то вот тут есть, даже если в детали вникнуть, разница-то она на самом деле есть, конечно,
проводится очень такая,
большая.
Знаете, параллель, когда говорится о врачевании, говорят, ну вот, видите, а Косма и Дамиан тоже были врачами, и другие святые подвижники, они также могли врачевать, но они очень были смиренны сердцем, нам до такого смирения, наверное, очевидно, очень далеко.
Да и, кстати, тот же Иоанн Алинский, я же, если не ошибаюсь, передаю, что он всегда говорил, что это не я, это Дух Святой говорит. Они... А я-то тут ни при чем, я-то
Вы что? Абсолютно верно, Евгений, заметили, что они никогда не присваивали себе. Они говорили, что это через меня, ну просто вот сила Божия совершила свои действия и все. А вот эти бабули, они себе присваивают это действие.
Ну, давайте вернемся.
Там и на личности святейшего остановились. Значит, он родился в Санкт-Петербурге, ну, в то время это Ленинград, в первый послевоенный год, в 1946 году. И семья его проживала на Васильевском острове Ленинграда. Жили они скромно, в коммуналке, где не было парового отопления, не было горячей воды. Не было чего, много чего того, что мы сейчас имеем, то есть удобства жизни. И причем Святейший всегда говорит, что он нисколько не жалеет о том, что он вот, пережил в свои юношеские годы вот этот, вот это, такие условия жизни. Он нисколько об этом не жалеет. А в семье Гундяевых, значит, был старший брат уже с 40-го года, ныне здравствующий протоиерей Николай Гундяев, профессор Санкт-Петербургской академии, настоятель Спас-Преображенского собора Санкт-Петербурга, и сестра нашего святейшего, 49-го года рождения, Елена. Она действующий педагог, является заведующей отделением Регенской школы в Санкт-Петербургской семинарии. Вот. Святейший патриарх иногда рассказывая о себе, вспоминает, что вот уже в трехлетнем возрасте он уже совершал богослужение, одевал на себя облачение, из-под коробки, вот эту коробочку из-под торта белую, одевал на голову, это у него было в качестве клобука. Вот. А в пятилетнем возрасте, судя по его воспоминаниям и по воспоминаниям его родителей, он уже мог наизусть петь молебен и панихиду наизусть. Вот однажды, будучи еще вот таким младенцем, очевидно, это было уже еще до 7 лет, он как-то после причастия растерялся и прошел через царские врата. А известно, что через царские врата может пройти только священнослужитель. То есть, либо это, ну, естественно, патриарх, архиерей, священник и диакон. Вот, то есть, посвященное лицо. Все остальным запрещено проходить через царские врата. А телезрителям, я, то есть, нашим радиослушателям, я напомню, вот такое создается иногда ощущение, что мы перед экраном телевизора, учитывая нашу многочисленную аудиторию. Напомню, что вот это расстояние между престолом и основной частью храма, вот это вот выход из алтаря через центральное пространство, это называется царские врата. Вот когда он вышел случайно, то мама святейшего тут же подбежала к настоятелю с вот такой новостью, что он нечаянно, ну, случайно как-то прошел. А на что вот его папа замахал руками и говорит, ну, архиерей, наверное, будет. Вот, дальше.
Еще у нас
да,
есть звонок.
Да, наверное, продолжительно будет
Алло.
Ответ на этот вопрос. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот разговор идет о святых. Я в 48-м году Иоанна Ленинского был на дома в Оленевке. Вот. И вот только я ногу перекинул через порог, он мне сразу говорит, курить-то бросить нужно. Ну и вот зачем я ходил, по какому вопросу, У меня это все получилось, как в сказке он мне все предсказал.
Угу. Да, ну мы согласны, конечно, с прозорливостью. Здесь никаких сомнений нет о том, что Господь... Но вы вот самое главное поймите, дорогие, о том, что это не в силу их каких-то сверхъестественных способностей, а это по причине того, что Господь... Понимаете, Божья благодать являлась вот причиной всего вот этого прозрения будущего. А человек вот в таких случаях становился проводником Божьей благодати. Вот как это нужно принимать. Если он соответствует Божьим заповедям, требованиям Евангелия, то, скорее всего, эта Божья благодать и проявлялась через этого человека, кого мы называли святым.
То есть само по себе не способность предвидеть будущее, не способность там действие, останавливать кровь, они не действие. Имеют такой.
Да, вот именно ценности. Что это чья-то сила. Вот. Или это сила Божьей благодати, или чья-то другая. Но чья-то другая она тоже может делать.
Конечно.
Вот когда экстрасенсы проводят сеанс, почему люди говорят, что мне стало легче? Вот почему стало легче? Потому что из одного участка тела, которое у нас болело, а болезнь вот, переходит в другой участок тела. А нам кажется, что мы выздоровели. На самом деле это нельзя назвать врачеванием, а просто временное облегчение самосостояния такого.
Еще один у нас звонок. Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Анна Ивановна.
Слушаем вас,
Анна.
Вот высочайшие интеллекты и эрудицию, такие самые-самые высокие качества духовные патриарха Кирилла, ну, мне лично удалось заметить и оценить, когда он действительно вот вел передачу по телевидению. Я была просто в восхищении. Удивительно симпатичная, такая располагающая внешность. И, в общем... ну, человек замечательный. И вот через вашу радиостанцию мне хотелось бы, я думаю, не от моего только имени, а от многих-многих вот людей поздравить его с этим замечательным юбилеем и пожелать ему, конечно, самое главное, здоровья, долгих лет жизни и успехов его прекрасной, замечательной духовной вот деятельности.
Спасибо.
Спасибо.
Благодарю
спасибо
вас
за звонок. Тоже с удовольствием присоединяюсь, да, конечно, к поздравлениям.
Так вот, когда подходит время его юношества, а именно 15-летнего возраста, он уходит из дома и живет самостоятельно. Но я здесь оговорюсь, дорогие радиослушатели, это в нашем понимании может выглядеть как некий протест, но на самом деле это было совсем не так. Он просто не хотел обременять свою семью, понимаете, и вот... Даже видно, что его мама ездила в Псково-Печерский монастырь за благословением к старцу, на что старец сказал, что не препятствуйте ему жить самостоятельно. И мы видим, что он, значит, он заканчивал школу, уже вечернюю школу, поступил в экологическую, значит, экспедицию, где работал и учился, но был вовлечен в такую... группа людей в вечерней школе, там же разного возраста люди,
да,
верующих. Вот с этим повезло. То, что они были верующие, очень интеллигентными, посещали Мариинский театр, слушали классическую музыку. И когда ему предстояло время выбрать дальнейшего пути, он несколько поколебался, хотя с детства ему хотелось стать священником, но вдруг ему показалось, может быть, лучше сначала светское образование получить, а затем уже духовное. Вот на что его старший брат Николай, который уже учился в духовной семинарии, посоветовал ему, порекомендовал обратиться к ректору академии, тогда митрополиту Никодиму Ротову. Вот когда будущий святейший патриарх Кирилл пришел к нему на прием, а тогда его звали Владимиром в миру, то митрополит Никодим внимательно выслушал его и сказал ему: «Ты знаешь, физиков в нашей стране достаточно, а священников мало, поэтому иди сразу в семинарию». И он, видно, его заметил, вот, и окружил его такими обстоятельствами жизни, что, по словам самого вот, нынешнего патриарха, святейшего патриарха Кирилла, ему не то, что с девушками встречаться, ему даже некогда было в окно выглянуть, настолько он был занят. И он поставил в себе вот определенный срок, в который в 22 года он должен был определиться. Либо он принимает монашеский постриг, либо уже готовится к семейной жизни. Но поскольку жизнь сложилась так, что он все-таки не знаю, каким-то образом избежал знакомства с девушками, то есть как-то у него не получалось это. Вот так был занят, что не получалось это. Тогда он выполнил свое обещание и в 22 года принял монашеский постриг, о чем он, в общем-то, не жалеет. Ну, тут же его положили в диакона, значит, в священника, отправили в Женеву. Но через несколько лет, буквально в 28-летнем возрасте, его ставят ректором Санкт-Петербургской духовной семинарии и академии. Вот это случай был первым в истории, ну, 300-летней, наверное, 300-летнего существования этой высшей духовной школы, чтобы такого молодого возраста был назначен ректор.
Да, ну, тут как я не могу не провести параллель к нашему свидетелю Иннокентию Пенскому, который, да, в 29 лет стал ректором, ну, правда, не академии, а духовной семинарии, но тем не менее, на посту ректора семинарии он далекий предшественник святейшего патриарха.
Значит, вот на посту ректора он пробыл ровно 10 лет. И, возможно, его освободили бы гораздо раньше, если бы не такая вот серьезная защита его духовного отца, митрополита Никодима Ротова, который умел найти определенные рычаги защиты от натиска светской безбожной власти, вот, которая всячески препятствовала поступлению в духовные школы вот таким интеллектуальным, развитым молодым людям. Вот, скорее поступали люди такого слабого интеллектуального уровня, малообразованные, даже душевно
больные.
И
духовенство потом слабое будет.
Да, да.
Все было логично.
Все, да, все логично. Ну, через 10 лет он получает назначение на Смоленскую кафедру. Вот тогда нужно заметить, что это было, ну, как и везде, наверное, во многих у нас глубинках России, разрушенные храмы, села без электричества. Вот ему приходилось мыться, как он говорит, первые 5 лет в какой-то котельной, вот где ему ставили лавочку, постилали полотенце. Вот, и таким образом он мог принять душ или как-то помыться. Вот, не до бани было первые 5 лет. Вот, а нужно отдать должное, что даже взойдя на патриарший престол, он не оставил Смоленской кафедры.
Все-таки 25 лет.
25 лет, конечно, настолько у него привязано, да, вот к этой кафедре, что он остается действующим архиереем под его управлением Смоленщина. Мы видим, что вот несмотря на такую занятость, святейший патриарх находит время даже вот продолжения вот этой телепередачи и продолжает вот в эфире и общаться с народом, своей паствой.
Ну, если говорить о 90-х годах, наверное, прежде всего следует сказать, что святейший тогда руководил отделом внешнецерковных связей.
Да, он был назначен в 1989 году на этот пост и очень успешно проводил свою пастырскую деятельность на этом посту.
Об избрании святейшего патриарха Кирилла в 2009 году на предстоятельский пост давайте расскажем тоже.
Да, знаете, вот заметно, с каким переживанием наблюдал не только наша сторона, но и за рубежом. Вот рассказывает ныне митрополит Илларион Алфеев, А в то время епископ Венский, значит, когда он ехал на избрание патриарха, то сев в какое-то, значит, такси, ему был задан вопрос. Вот после того, как он с аэропорта ехал, наверное, на собор, ему был задан вопрос таксистом: с какой целью вы приехали сюда, в Москву? На что епископ Ларион ответил, что я приехал на избрание патриарха. Вот. Таксист был очень удивлен относительно того, что существуют другие кандидатуры.
Нет, ну известность сложно, наверное, было переоценить.
Да, конечно, сложно было переоценить, и поэтому, наверное, большинство, да вот и судя по моим личным наблюдениям, большинство были убеждены в том, что патриархом станет именно в то время митрополит Кирилл. Заметно, с каким переживанием все наблюдали. И вот нужно отдать должное, что это была поддержка вот той паствы, к которой он обращался через экран телевизора.
Часто сравнивают нынешнего предстоятеля с его предшественником, и мнения высказываются. Ну, на самом деле, было бы странным, если бы они были одинаковыми, потому что все наши патриархи – это очень яркие личности. Насколько это сравнение, в принципе, правильно? Ну, нужно ли сравнивать?
Знаете, нам свойственно сравнивать.
Ну, наверное, да.
Всех, да, это свойственно. Нас, в общем-то, никто не может в этом вправе как-то в чем-то как-то ограничить. Но в то же время нужно отдать должное, что вот несмотря на разных взглядов, все-таки у святейшего патриарха Алексея покойного могли быть свои взгляды, у покойного там патриарха Пимена свои взгляды,
ну, это, конечно,
на те же явления церковной жизни. Но вот несмотря на эту разницу взглядов, они находились в одном русле церковного единства. Вот это очень важно. И за это русло они никогда не выходили.
Все-таки, опять же, надо, наверное, иметь в виду, что много лет святейший, будущий святейший патриарх Кирилл был ближайшим помощником патриарха Алексея, именно да, по линии ВЦС. Да. И, наверное, если он на этот важнейший пост его назначил, и столько лет он на нем был, наверное, действительно видел его как возможного
сегодня
преемника.
Сегодня, видите ли, у нас мы в ограниченное, судя по всему, во времени, чтобы раскрыть вот ту важность взаимоотношений покойного святейшего патриарха Алексея II и ныне действующего. Вот сейчас мы просто ограничены во времени, но мы, может быть, в следующий раз продолжим. Я думаю, что стоит продолжить, и мы более подробно это разберем. Но судя вот по тому контакту между ними, тому общению, можно сказать, что наш действующий патриарх, святейший Кирилл, он имел особое влияние на покойного святейшего патриарха Алексея II.
Ну, наверное, действительно, мы, поскольку практически только подошли к эпохе патриаршества святейшего Кирилла, можно сказать, да, что только начали, поэтому действительно в следующую субботу продолжим этот разговор, расскажем и об основных вехах патриаршества, и, может быть, о том, почему действительно, я думаю, будет неправильным замалчивать, что на святейшего Кирилла обрушивается периодически волна критики, чего не было в предыдущее патриаршество. Это важно, это действительно интересно. Вот. Ну, на сегодня наше время просто уже действительно истекает, подходит к концу, поэтому мне остается только напомнить, что в гостях у нас был протоиерей Алексей Горшков, клирик Петропавловского храма Пензы, а программу «Мир православия» для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. До встречи ровно через неделю, в субботу в 12 часов 10 минут на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго!
Мир православия.